Дорогие друзья, всем здравствуйте. Программа «Дом с зеленой крышей». Я ее ведущая Ольга Мануйлова. И сегодня хочется поговорить, порассуждать, подумать на такую тему, насколько важно правильно человеку выбрать жену. Насколько важно молиться за наших детей, чтобы они правильно выбрали себе мужей и жен. Ведь от этого очень многое в жизни будет зависеть. Вспоминаем притчи 31 главу, где мать Соломона дает наставление своему сыну о том, какая же должна быть жена. Так вот, именно на эту тему я предлагаю нам с вами сегодня послушать рассказ в исполнении Светланы Копыловой, который называется «В свадебную ночь». Автор рассказа Владимир Коневец.
Владимир Коневец. «В свадебную ночь». Подруги обиделись на Аню. В Сибирь ехали вместе, в палатках мерзли, последним куском хлеба делились. А дошло до свадьбы, они в стороне, как чужие. Аня чувствовала свою вину, несколько раз начинала уговаривать Василия, но тот стоял на своем. Свадьбу надо справлять у родных. «Отгуляем там», — говорил, — «а после вернемся сюда и здесь что-нибудь устроим, ведь у меня друзья на стройке». Аня ночи не спала, все ломала голову, как бы никого не обидеть, но так и не придумала. Ну хорошо, она поставит на своем. Но ведь этим она и Василия обидит, и с его роднёй поссорится. А ей этого очень не хотелось. «Ой, мамы рядом нет. Была бы рядом мама, она посоветовала бы, как лучше поступить». Чтобы не видеть укоризненные осуждающие взгляды, она и Василий из ЗАГСа отправились прямо на вокзал. Расписывались они в Иркутске, потому что в Шелихове такого учреждения еще не было. Свидетелями были комсорг Ваня Кулик и подружка Шура. Ваня шутил, смеялся, а Шура смотрела на Аню, словно провожала ее бог знает куда. А когда подошла минута прощания, кинулась Аня на шею и заголосила. Заплакала и Аня. В купе с Василием и Аней ехала сухонькая старушка, странно моргавшая под слеповатыми глазами. Решив, как видно, что Василий обидел Аню, она строго насупилась, и когда он вернулся, что-то пробормотала. Василий смотрел на сердитую старуху, заплаканную Аню, и не знал, что сказать. Он чувствовал себя виноватым, что чуть ли не силой заставил Аню поехать к своей родне, еще совсем чужим для нее людям. Но Аня сама виновата. Он несколько раз просил съездить с ним в деревню, познакомиться с его родными. Она упрямо твердила: «Распишемся, тогда и поеду». А теперь его уже во всем обвиняет. Да еще эта бабка, как на грех, расселась тут. Почти весь вагон пустой. А ей нужно было именно в это купе влезть. Не будь ее, он подсел бы сейчас к Ане, обнял, приласкал. И она повеселела бы. «Пойду покурю», — сказал Василий. Аня чуть заметно кивнула, но даже не взглянула на него. Она смотрела на широкую ангару, сверкавшую так, что в глазах рябило, и думала: «Когда же я вот так свою Аку увижу?» Мысли ее перенеслись в родную деревеньку. Что мама сейчас там делает? О чем она думает? Вспомнилось, как мама провожала ее. Ехали они до Орла на телеге. И река, и луг – все было как в половодье, залито густым туманом. Мама, обняв ее, задушевно рассказывала: «Вот такой же туман был, когда я отца на фронт провожала». Аня отца не помнила. Когда он погиб, ей было всего 7 месяцев. Фашисты сожгли избу, сгорели все фотографии отца, и она даже не знала, как он выглядел. Она ходила в военкомат, в архив, писала во все концы, но отцовскую фотографию так и не удалось найти. И когда мать, вспоминая отца, горько плакала, Аня чувствовала себя виноватой. В душе у нее не было ни боли по нем, ни сожаления к нему. Она только жалела мать, что она так убивается. На вокзале в шумной толпе был митинг возле эшелона. Играл духовой оркестр. Мама казалась маленькой, растерянной. Она то и дело поправляла платок, спадавший с седой головы на плечи. А когда поезд тронулся, это был первый поезд орловских комсомольцев, ехавших в Сибирь, она, с трудом протискиваясь сквозь толпу провожающих, шла за вагоном. Платок упал на плечи, волосы растрепались, а она, все ускоряя шаг и не спуская глаз сани, пробивалась и пробивалась дальше, вперед. От того ли, что Аня все это вспомнила, глядя в окно вагона, или от того, что у нее было тревожно на душе, глаза начала пощипывать от слез. Какое счастье было бы, если бы она с Василием ехала сейчас к своей маме. Как мама обрадовалась бы. Но ничего. Ничего, родная, потерпи еще немножко. В следующий отпуск я прилечу к тебе. Нет, мы прилетим к тебе, мысленно поправилась Аня. К этому «мы» она никак не могла привыкнуть, хотя давно уже любила Василия и не представляла себе жизни без него. Кстати, куда же он пропал? Забеспокоилась Аня, и в ту же минутку, когда старуха отвернулась, выскользнула из купе. Василий стоял в тамбуре, прислонясь плечом к стене, и хмуро дымил папиросу. Аня опасливо оглянулась и, увидев, что никого нет, кинулась к нему, поспешно поцеловала в щеку. «Ты что?» – спросила она, заглядывая ему в глаза. «Обиделся? А ты?» «Немножко». «Ну и я немножко», – улыбаясь и обнимая ее, примирительно сказал Василий. Аня испуганно отстранилась, увидит. «Ну так что? Ты ведь моя жена».
«Нет, нет».
«Ладно», — отпустила и Василий. «Но в купе тоже не пойдем, там эта старуха хмурится чего-то. Чемоданы бы только не исчезли». «Да кому они нужны?» «На чужое добро охотники тут всегда найдутся», — поучительно и уже каким-то другим тоном сказал Василий. «Это ж Сибирь. Сюда кто только не едет. В прошлом году у нас замки на погребе сорвали, пса отравили и бочку омуля украли. А они в то время были по 5 целковых штука. Отец трое суток гонял по тайге с ружьем. Счастье их, что не попались, а то долго бы помнили этих омулей с душком». Много раз приходилось Ане слышать от Василия, что отец его человек сурового нрава, что он постоянно ходит на медведей, перебил этих страшных зверей за свою жизнь столько, что не счесть. Зимой он неделями пропадал среди торосов, скованного льдом Байкала, охотясь за нерпами. И не было случая, чтобы вернулся домой без добычи. Рассказы Василия об отце вызывали у Ани противоречивое чувство. Она и восхищалась смелостью старика, и боялась его. И еще одно, о чем она старалась не думать, все же приходило в голову. У Василия было много привычек, унаследованных от отца, как он сам об этом говорил. И все они не нравились Ане. И она боялась, что отец его тоже ей не понравится. За полгода, пока они дружили, Василий, по общему мнению, очень переменился. Аня несказанно радовалась этому и упорно, настойчиво делала все, чтобы он отказался от некоторых дурных привычек. Приехав на стройку, он ни с кем крошкой хлеба не поделился. И если над ним посмеивались, без смущения отвечал: «Батя так меня учил. Компанию со всеми води, а хлеб свой ешь». Аня называла Василия эгоистом. Василий по натуре мягкий соглашался. «Да, это нехорошо. Нужно делиться с ребятами всем, что есть». И пока у него было то же, что у всех – хлеб, сахар, консервы – он делился. Но достаточно было ему наведаться домой и привезти оттуда колбасы, омулей, сало. Как его словно подменяли. Он снова начинал повторять мудрые изречения своего отца и сторонился всех. Когда Аня выговаривала ему за это, он отвечал, что Митька, двоюродный брат его, тоже работавший на строительстве, рассказывает дома, как он, Василий, все тут растранжиривает, и батя грозится ничего не давать. «А ты не бери, коли так», с возмущением говорила Аня. «Скажи прямо, если даете мне все с таким условием, так лучше совсем ничего не нужно». «Оно бы и так, конечно. Но ежели я такой бате скажу, тогда домой не показывайся. Вот какое дело». Тут Аня не знала, что посоветовать. Действительно, не порывать же с родными. Она просила Васю реже ездить домой. Он соглашался. Но из дому приходили посылки. Они как бы говорили: «Нет, ты все-таки живи так, как отец велит». Когда Василий читал письма из дому, полные попреков и брани, его мучила совесть. Он начинал досадовать на Аню. ведь из-за нее приходится ему страдать. Но достаточно было ей улыбнуться и слово нежное молвить, как все забывалось, и Василий опять чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Вспомнив все это, Аня ужаснулась. А что, если Митька наговорил родным, будто это она, Аня, виновата, что Василий повел себя так? Как они тогда встретят его? Ей стало не по себе, и она сказала, взяв Василия за руку, «Пойдем в вагон». «Давай еще постоим», — попросил он. «Нет, пойдем», — упрямо твердила Аня. «Я очень прошу тебя». «Да что с тобой?» — с беспокойством спросил Василий. Аня помолчала. Маму свою вспомнила. И вдруг припала лицом к его груди. «Ну, будет убиваться. Я ведь сказал, что мы съездим к ней. Ну, хоть 2 или 3 дня погостим еще. И в этот отпуск». «Правда?» — так и просияла Аня. «А я разве когда-нибудь бросал слова на ветер?» «Побудем с недельку у наших. И туда. Я уже сплю и вижу твою маленькую деревеньку с родничком под кручей».
«Василек, милый, дорогой мой!» Безудержно целуя его, шептала Аня, забыв все свои тревоги. «Какой ты у меня славный!»
Ехали они и Василий поездом Иркутск-Улан-Удэ. На станцию Таловка они попали только на второй день. От станции до деревни нужно было идти еще почти 5 километров. Прямиком по берегу Селенги дорога была гораздо короче. Этой тропкой Василий и повел Аню. Подойдя к реке, они, не сговариваясь, остановились и поцеловались. Солнце садилось, и лес на горе, правый берег Селенги был гористый, весь просвечивался лучами. Высокие лиственницы и сосны светились так, словно их обсыпало золотой пыльцой. Тень от горы наполовину закрывала Селенгу, и, казалось, текут 2 реки. Одна хмурая, холодная, а другая веселая, теплая. «А вообще, красиво, моя родная река, правда?» «Очень красиво!» — с искренним восхищением воскликнула Аня. «Развести бы вон на том острове костер и никуда не ходить. Мне так хочется побыть только с тобой, только вдвоем. А может, в самом деле останемся?»
«Что ты?
Нас ведь там ждут!» «Пошли, пошли!» — заторопился Василий, беря ее за руку. «Мы и так опаздываем. Гости, наверное, уже за столом сидят». Тропинка была узкая, петляла в густом кустарнике по болотистым кочкам, и идти было трудно, неудобно. В низинах тучами вились комары, а когда солнце зашло, от них нельзя было отбиться. Аня наломала веток березы и хлестала себя по шее, по лицу, но ничего не помогало. «Далеко еще, то и дело останавливаясь», — спрашивала она. «Вон за тем коленом реки увидишь огни деревни. А наш дом у самой воды стоит». Когда они подходили к деревне, где-то на реке послышался выстрел. Василий замер настороженно. Донеслось еще 2 выстрела. «Что это? Охотники?» — спросила Аня. «Нет, должно быть рыбоохрана». «А разве рыбу нельзя ловить?» «Можно, да не всякую. Омуля, к примеру, нельзя. И когда он идет не реститься, то впереди косяка катер и позади. И по берегу тогда рыщут охранники, не подступишься. Однако кое-кто все-таки исхитряется. Вот и лезут, несмотря ни на что. У нас тут народ отчаянный, лихой. Дед сказывал, через нас по Селенге дорога на Байкал пролегала. Вот бродяги сюда и заходили. У кого было золотишко, тех перевозили через Байкал. У кого не было, властям выдавали. От этого опять-таки выгода была. Царь-батюшка платил 3 за пойманного беглого. Случалось и такое. Заберут золото, вывезут в море, а там веслом по башке и в воду. И пошел бродяга молоко нерпичи хлебать». Донес еще 1 еле слышный выстрел. От темноты, от выстрелов и рассказов Василия Ане стало страшно. От реки потянуло холодом. Василий снял пиджак и накинул Ане на плечи. Света в окнах избы не было. Василий терялся в догадках. Телеграмму они не получили, или гости еще не съехались. Калитка была заперта. Забор высокий, сложен из бревен, как стена дома. На стук воротной щеколды с бешеным лаем и звоном цепи отозвалась собака. Василий позвал ее, и она радостно заскулила, царапая когтями бревна забора. «Ты постой здесь, а я зайду от реки. Там тоже калитка и заборчик пониже». Василий ушел, Аня присела на лавочку у ворот. Вскоре послышался собачий визг за забором, и Василий позвал. «Аня, я тут. Сейчас отопру ворота. От калитки ключа нет. Куда они все запропастились, понять не могу». «Странно», — продолжал Василий, отперев ворота. «А ну, пошла», — притопнула на собаку. «В будку, ну!» «Ань, ты постой лучше здесь, пока я привяжу ее». Аня опять осталась одна. А Василий, придерживаясь за натянутую проволоку, прошел в другой угол двора, откуда слышалось рычание нерпы. Аня напрягла зрение, силясь разглядеть избу и двор, но видел только колодец да стену с двумя наглухо закрытыми ставнями. Невольно подумала, с таким забором еще ставни закрывают. Зачем? «Иди сюда!» — позвал с крыльца Василий. «Я ничего не вижу! Дай хоть руку!» Василий, не отпуская ее руки, отомкнул замок, ввел в избу. Аня споткнулась о порог и чуть не упала. Вспомнилась, мама говорила, «Если споткнешься на левую ногу, это к счастью». Горько улыбнулась. «Хорошее счастье». Вместо праздничного стола огонь спички выхватил из темноты ряд бочек и котлов с водой. В доме стоял густой неприятный запах ржавой селедки. Василий зажег плошку и, окинув комнату взглядом, озабоченно протянул. «Да, угодили мы с тобой». «А что случилось?» – испугалась Аня. Но Василий не успел ответить. Резко распахнулась дверь, и в комнату, внеся запахи рыбы, ввалился с мешком на плечах, тяжело отдуваясь, бородатый мужик. Сердито крикнул: «Чё стоишь? Беги мамке пособи!» «Переодеться бы!» – смущенно выдавил из себя Василий. «Давно бы додумался. Беги, с нее снимешь ватник». «Батя, это вот Аня», — робко начал Василий. Но отец оборвал резко. «Не стой, держи мешок». «Фу!» — громко выдохнул он и с удовольствием поставил на лавку мокрый мешок, из которого сразу выплеснулась вода. «Фу! Чё стоишь? Ступай, то мать надорвется!» Василий переступил с ноги на ногу и пошел, даже не взглянув на Аню. Ему стыдно было. Ане не хотелось оставаться наедине с этим коренастым бородатым мужиком, но бежать за Василием, еще подумать, будто испугалась, тоже было неловко. И она стояла, потупясь, как провинившаяся ученица. До слез было обидно, что так встретили. Она покусывала губы, чтобы Василий не заметил, как они дрожат. «Ты вот что, девка!» — сказал старик таким тоном, что у нее по спине пробежали мурашки. «Перестань губы грызть. Свадьба не омуль, никуда не убежит. Справим!» Он развязал мешок, спросил. «Ты видала когда-нибудь омуля?» «Нет», — еле слышно ответила Аня, и ей стало стыдно за свой страх. «Так вот, погляди!» Он стряхнул мешок и, подняв его, сыпанул в бочку рыбу. Несколько рыбин полетели мимо и отчаянно запрыгали у Аниных ног. «Царская рыбка!» Подбирая с полу омуля, продолжал он совсем другим ласковым голосом. «Царская!» Возвратился Василий с таким же мешком. За ним вошла невысокая женщина, повязанная платком по самые глаза. Она подбежала к бочке и сказала: «Вася, сюда, в эту бочку! Тут будут с душком. Беги в кладовку за солью! Сама принесешь! А мы еще пойдем!» – пробасил строго отец. «Пока взойдет месяц, гляди, меньше часа осталось! А тебе, мать, помощницу сын привел. Дай только переодеться. И ты, Василий, штаны смени. Мать, дай ему сапоги резиновые, там, наверное, побродить придется». Послышался выстрел. «Ишь, пуляют!» – неодобрительно замотал бородой отец. «Люди тоже». «Ну, Василий, чё ты там копаешься? Живей!» Разленился на городских чаях. Снова грохнул выстрел. На этот раз совсем рядом. «Ово, что вытворяют бродяги! Вася, поживее! Месяц вот-вот зайдет!» «Вася, не ходи!» Сама не понимая, как это у нее сорвалось, выкрикнула Аня. «Не нужно, слышь! И сейчас же уйдем отсюда! Сейчас же!» «Ого, какая проворная!» — иронически протянул старик. «Ишь ты! Ну-ну!» «Дождались невестки!» — заголосила мать. «Дождались!» «Васенька, что ж ты? Бери ее на руки и неси!»
«Замолчи ты!» — гаркнул отец.
«Пошли, Василий!» «А ты, девка, вот что! Перестань-ка дурочку корчить!» «Мать, переодень ее и за работу! А свадьба завтра будет! Такой пир справим, какого ты и во сне не видала!» «Ты пойми своей дурацкой башкой!»
«А мулевая ночь год кормит!»
«Пошли, Василий!»
«Мы уезжаем!»
— задыхаясь от волнения, начала Аня. «Ведь вы крадете его! За это судить надо!»
«Вася, я тебя прошу! Не уходи, не нужно!»
«Аня, успокойся! Это все делают!» Явно через силу начал Вася, не глядя ей в глаза. «Без этого никто не обходится. Это всегда так!»
«Хорошо, ступай!» — решительно сказала Аня. «Делайте, что хотите!» «Но оставьте меня в покое! Я не желаю! Я не желаю этого видеть!»
Аня кинулась к двери, но Василий удержал ее.
«Там собака! Пусти!»
«Аня, послушай!
Пусти меня!»
Задыхаясь от обиды, твердила она. «Мне все тут противно!»
«Аня, успокойся!»
«Оставь меня!»
«Слышишь?»
Гневно чеканя слова, с каким-то отчаянным спокойствием ответила Аня.
«Отвори калитку! Отвори, не то я... Сейчас же позову на помощь!»
«Василий, вот ключ!» Отец протянул руку. «Выпусти ее!»
«Эх! Чтоб тебе пусто было!»
«Аня, ну что ты испугалась?» Говорил Василий, возясь у калитки. «Ну, это самое обычное дело! Конечно, нехорошо, что именно в эту ночь, но ведь никто не знает, когда омуль пойдет! За это на них нечего обижаться!»
«Я понимаю тебя. С непривычки Бог знает, что покажется. А на самом деле...»
«Ну, погоди. Куда ж ты пойдешь?» Отперев калитку, испуганно спросил Василий, словно только теперь понял, что произошло.
«И вообще, все это нелепо. Честное слово, нелепо. Оставь. Оставь меня!»
«Но ведь ты идешь совсем не в ту сторону», не отставая от Ани, говорил Василий. «Это дорога к Байкалу».
«А мне все равно».
«Аня, опомнись. Ну, так нельзя. Ну, давай спокойно все обдумаем». От ласкового, спокойного голоса Василия Аня на сердце дрогнула. Она припала к ватнику, от которого противно несло рыбой, и заплакала навзрыд.
«Василий!» — где-то совсем рядом пробасил отец. Голос его точно кнутом стегнул Аню, она отшатнулась от Василия.
«А, вот вы где! В кустах решили свадьбу справлять?»
«Батя, вы того!» – обиженно начал Василий.
«Что того?» – повысив голос до крика, продолжал отец. «Привел какую-то фифу, прости господи! Да еще указывать начинает! Марш домой сию же минуту!»
Настало долго напряженное молчание.
Аня держала Василия как бы за руку, чувствуя, что рука дрожит все сильнее. Она крепко сжимала его руку, как бы умоляла: «Василек, держись!» Они стояли друг против друга, отец и сын. Оба крепкие, мускулистые, оба тяжело дышали, и Ане казалось, что они сейчас сцепятся в драке. Но вот Василий рванул свою руку, торопливо сбросил ватник и швырнул к ногам отца.
«Я вам, батя, больше не помощник.
Идем, Аня». В палаточном городке все были очень удивлены, увидев, что они вернулись. Но и обрадовались. Свадьба, хоть и без подготовки, вышла веселая. Аня чувствовала себя немного виноватой перед Василием. Ей все вспоминались его слова, сказанные, когда они возвращались на станцию. «Теперь мне дорога домой заказана». Но чувство вины заглушило радость. Любовь Василия к ней оказалась сильнее того дурного, чему его учили с детства. Она видела в этом свою заслугу и гордилась этим. Храни вас Господь и обнимаю всех душой.
Как здорово, что благодаря терпению, мудрости своей совсем юной жены главный герой рассказа смог сделать правильный выбор и не пойти на злое дело. И, конечно же, судьба уже пойдет в другом направлении, и будет и хорошая семья, и дети, и все будет. Ну, а я напоминаю вам, дорогие друзья, что у Светланы есть свой YouTube-канал «Театр одной актрисы», где можно послушать и другие рассказы. А программу для вас подготовила Ольга Мануйлова. Со всеми прощаюсь. Радости, мира в душе. Да хранит вас всех Господь.